Глава 25. Вы добыли серый мох. Поздравляем! Вы получаете эссенция опыта 5 штук. Глиняная скрижаль травничества. Глиняная скрижаль ловкости. Глиняная скрижаль владения ножом.
Готово, объявил я сидящей неподалеку Сойке. 24 среза. Девушка примостилась у большого камня в центре пещеры и увлеченно пыталась привести свою одежду в порядок. Услышав мои слова, она уважительно кивнула и продолжила свое занятие. Хе, какая покладистая. А ведь еще несколько часов назад пыталась возмущаться. Дело в том, что когда я увидел эту стену с небольшим наростом серого мха, сразу же объявил привал. Тут-то Сойка и начала конючить и поторапливать, мол, теряем драгоценное время на какой-то бесполезный серый мох. Мои возражения о том, что нам на самом деле некуда спешить, были проигнорированы. Грубить и давить мне не хотелось. Пришлось наглядно демонстрировать, по какой причине я не собираюсь двигаться с места, пока не срежу весь бесполезный серый мох. Когда Сойка увидела количество трофеев, получаемых мной с каждого среза, то сперва даже не поверила своим глазам. А когда до нее все-таки дошло, то некоторое время она была молчалива и задумчива. И с того момента, кстати, возражений больше не было. Часто ловлю на себе ее задумчивые взгляды, будто она видит меня впервые. И я ее понимаю. Какой-то мальчишка, нулевка и калека, бродит по опасным подземельям, будто у себя дома, да еще и в компании грозного монстра. В мою существенно урезанную историю знакомства с обжорой, в которой нет ни слова о магии, девушка, кажется, не поверила. Откровенно говоря, я тоже не поверил бы в байку о том, как мальчишка, увидев полумертвого хищника, решил выходить его, и как потом они стали закадычными друзьями. Хех, а ведь скоро в первом же бою она увидит действие моих заклинаний. Убийство преследовавшего ее хладуна не в счет, там все произошло очень быстро. Сойка могла подумать, что это обжора отбросил падальщика своей магии. Логово я больше не активировал. В общем, разговор о магии постоянно откладываю. Боюсь лишних вопросов. Чем меньше она знает, тем лучше для нее. Я уже потерял двоих друзей из-за своих тайн.
«Зачем ты это делаешь?» Вопрос Сойки вырвал меня из задумчивости.
«Хочу просушить», — ответил я, аккуратно раскладывая кусочки мха в самом, на мой взгляд, сухом месте пещеры.
«Так ты и за это скрижали получаешь?» — озадаченно спросила она.
«Да», — киваю в ответ, — «и эски тоже». Сойка лишь задумчиво покачала головой и продолжила подшивать свою курточку. Я мельком взглянул в ее сторону. Привела себя в порядок. Снова похожа на ту девушку, с которой ехал в телеге старика Репея. Копна рыжих волос спрятана под косынку, грязь с лица исчезла, в одежде снова появилась опрятность.
«Кстати, все хотел спросить. Когда ты работала в резиденции Бардана, наверняка слышала о последних новостях. Что там сейчас в мире происходит?»
«Всякое», — кивнула Сойка. «Говорят, на границе со степью неспокойно».
«Ну, там всегда так было».
«В этот раз по-другому», — возразила она.
«Вождь орков собирает орду». «Это плохо. Последний набег орков был несколько десятков лет назад, после чего прекратило свое существование восточное баронство Арундел. Теперь те земли называют пустошами».
Еще в этом году состоится помолвка нашего принца Альбера и дочери стального короля, принцессы Анны.
«Об этом уже слышал», — сказал я. «Бардан готовит бойца на ежегодные игры, которые пройдут в честь помолвки».
Девушка кивнула и продолжила. «Пришли дурные вести с запада. Экспедиция на темный континент, организованная и возглавленная графом Милоном, провалилась. Из нескольких десятков кораблей вернулся лишь один». Выжившие моряки утверждают, что остальных членов экспедиции поглотила тьма. Когда услышал о темном континенте, по спине пробежал холодок. Любопытно, этот граф Милон знал об истинном названии тех земель?
«Эрик, что с тобой?» — удивленно спросила Сойка.
Я вздрогнул.
«А что?» «Ну, ты как тот воробей на морозе, вдруг нахохлился, весь сжался».
Стараясь, чтобы мой голос был непринужденным, я ответил.
«Да так. Страшную сказку вспомнил. Рассказать?»
«О, боги, нет, конечно!» — отмахнулась она и, обведя рукой пещеру, добавила.
«Мне бы самой из страшной сказки выбраться».
«Да уж», — ответил я и спросил.
«А в нашем баронстве есть изменения?»
«Барон Корвин все никак с нашим не помирится».
«Старый ворон все еще претендует на часть этих земель?» — удивился я.
«Старик помер в прошлом месяце», — сообщила Сойка.
У них там новый ворон. Вернее сказать, вороненок. Говорят, молодой Корвин уже несколько раз грозился пересечь границу с армией наемников.
Я усмехнулся. Наш медведь им снова перья повыщипывает.
Девушка вздохнула. Ой, не знаю. Я подслушала, как Бардан говорил своей супруге о каком-то недуге барона Беренса. Не тот уже медведь, ой, не тот. И в отличие от молодого Корвина, сынок нашего барона еще тот болван. Ничего, кроме вина и девок, ему не нужно.
Я тяжело вздохнул. Эта беседа вдруг напомнила мне о родителях. Наши уютные семейные вечера возле камина, уставшую, но счастливую маму, закутавшуюся в плед, с бокалом терпкого архузского вина в руке. Отца, что-то увлеченно объясняющего мне о нашем мироустройстве. Сердце вдруг тоскливо заныло. На глаза сами собой навернулись слезы. Дабы Сойка не заметила, я сделал вид, что рукавом вытираю пот со лба, заодно и смахнул со щек предательскую влагу. Закончив, наконец, раскладывать мох, я, поднимаясь, спросил. «Готова продолжить путь?» Девушка, молча кивнув, быстро вскочила на ноги, и мы двинулись дальше. Спустя несколько часов Харн вывел нас к широкому озеру. Мы остановились прямо у входа в пещеру. Я огляделся. Яркая лазурная вода почти везде соприкасалась со стенами. Лишь справа виднелась узкая полоска суши, по которой мы могли добраться до выхода.
«Неприятное место», — тихо буркнул я. «В обход никак?»
«Хрн»,
— отрицательно ответил обжора.
Краем глаза замечаю восхищенный взгляд Сойки.
«Вода!» — приглушенно пискнула она. «Наконец-то я смогу помыться!»
«Не сможешь», — опустил я ее с небес на землю.
«Почему?» — озадаченно спросила Сойка. «Ты не собираешься здесь остановиться? Это же вода, Эрик! Мне жизненно необходимо сейчас выкупаться. От меня несет, как от...»
Договорить я ей не дал. «Нет, мы не будем здесь останавливаться. Скажу больше. Чем быстрее мы доберемся до выхода из пещеры, тем лучше».
«Ну почему?» — разочарованно спросила девушка.
«Видимо, ты плохо слушала Мири. На самом деле она мало со мной говорила». Пожала хрупкими плечиками Сойка и, поморщившись, добавила.
«Подле меня все больше Дега шивался. Тот еще кобелина».
«Вот оно что», — понимающе кивнул я. «Теперь все ясно».
«Что тебе ясно?»
«Потом расскажу». Отмахнулся я и стал быстро объяснять. «Теперь слушай и запоминай. Посмотри на воду. Если увидела водоем такого цвета, близко не приближайся, а лучше беги».
Девушка испуганно сглотнула. «Что там?» — дрожащим голосом спросила она.
«Бледняк», — коротко ответил я и добавил. «Проблема в том, что это единственный путь на поверхность. Раньше обжора уводил нас от опасных мест, но, увы, не в этот раз».
«Мы должны будем пройти вон по той полоске суши?»
— с ужасом в голосе спросила Сойка и кивнула на тропу.
«Так близко от воды?»
Я мысленно усмехнулся. Как же она быстро перехотела лезть в воду. А вслух ответил.
«Верно. Только вот...»
Я снова задумчиво обвел взглядом берег, узкую тропу, озеро. Слишком рискованно. Надо действовать по-другому. Обжора, кстати, был со мной полностью согласен.
«В чем дело?»
Девушка уже слегка потряхивала. «Мы сможем пройти только после боя».
«Ты собрался драться с тем монстром?»
Глаза Сойки были похожи на два чайных блюдца. Она смотрела на меня, как на умалишенного.
«Да»,
— кивнул я. «Оглядись. Здесь, на этом отрезке суши, у нас преимущество. Бледняк — король в воде, но на суше становится более медлительным. Надо его выманить на берег».
«Ты сошел с ума?»
«Может быть», — кивнул я в ответ. «Но у нас нет другого выхода. Если не прикончим его здесь, тварь обязательно подловит нас на узенькой тропе».
«А он там точно есть?»
Дрожащая девушка с опаской покосилась в сторону озера.
«Точно.
Обжора его чует. Говорит, бледняк уже знает, что мы здесь. Плывет сюда».
«А вернуться мы не можем?» — предприняла последнюю попытку девушка.
«Лучше приготовься к схватке», — сказал я и добавил. «Будем действовать сообща, выживем».
«Это в том случае, если мы победим. Но вслух я этого не сказал. Девчонка и так уже готова со страху в обморок грохнуться».
«Кстати», — сказал я, доставая кляксы из рюкзака. «Помнишь, я предупреждал, что ты увидишь много странного, не забывая данной клятве?» Сойка ничего не ответила. Она, широко раскрыв рот, завороженно смотрела, как в моих ладонях одна за другой, будто из воздуха, появляются бурые сферы.
На активацию логова живоглота она отреагировала приглушенным всхлипом. 300 единиц защиты — это немного», — спокойно прокомментировал я. «Но в критический момент могут стать спасением. Поверь», — убедился на собственной шкуре. Девушка была похожа сейчас на фарфоровую механическую куклу, что однообразно кивает, пока взведенная пружина не ослабит давление.
«Хрн»,
— предупредил обжора, и чешуйки на его загривке тут же встали дыбом. Я взглянул в сторону воды и, не оборачиваясь через плечо, сказал девушке. «Приготовься! Бледняк пошел в атаку!» Если бы не излишне подвижный хвост, тело, плывущее в нашу сторону рептилии, можно было спутать со здоровенной корягой. Увидев монстра, Сойка приглушенно вскрикнула.
Боюсь даже представить ее реакцию, увидеть она того же Иша или кислотного червя.
Тем временем бледняк подплыл к берегу и на несколько секунд замер. Затем, поняв, что мы не собираемся подходить к воде, плавно извиваясь, полез на сушу. Изогнутые когти на коротких лапах от соприкосновения с камнями издавали неприятный скрежет.
19-й уровень! — с ужасом в голосе прошептала Сойка.
Длинное плотное тело ящера было покрыто бледной чешуей. На вид, кстати, не очень крепкой. Продолговатая приплюснутая морда, пасть, усеянная треугольными зубами, костяной гребень от затылка до кончика хвоста. Бледняк чем-то напоминал красного аллигатора, что выскочил однажды из портала. Помнится, чтобы убить его, нам даже не понадобилось активировать ловушку. Я сглотнул слюну. Горечи и гнили не было. Нет, бледняк — дитя нашего мира. Но это не помешает использовать ту же тактику, что помогла нам прикончить похожую тварь. Когда ящер оказался на приемлемом расстоянии, я бросил одну за другой сразу три кляксы. Потеря 60% энергии мгновенно сказалась на скорости передвижения монстра. 5 шагов, и цепная молния угря обездвижила хищника полностью. Краем уха слышу порывистое дыхание Сойки. Харн со всего маху впечатался в чешуйчатый бок застывшей рептилии. Тело бледняка перевернулось на спину, показав белое, плохо зачищенное брюхо. Обжора тут же обрушился на него сверху. Это явно был крит. Тонкая чешуя, разрываемая зубами и когтями кота, в считанные мгновения превратилась в кровавые ошметки. Из распоротого брюха на камни вывалились потроха. Все. 15 секунд истекло. Сейчас бледняк очнется. Харн длинным прыжком отскочил в сторону, и как раз вовремя. Зубастая пасть рептилии, несмотря на страшную рану и потерю большей половины энергии, громко клацнула буквально в миллиметре от задней лапы кота. Эта атака заставила меня вздрогнуть. Фух, обжора мог легко остаться без конечности. Не теряя больше времени, активирую усиленный свитком ярости таран, удар которого пришелся как раз в развороченное брюхо пытающегося перевернуться бледняка.
Вы нанесли критический урон, 102.
Сделав несколько кувырков, ящер снова замер на месте. Его вывалившиеся кишки вперемешку с кровью, слизью, песком и мелкими камнями обмотались вокруг чешуйчатого тела. До моего носа донесся неприятный запах гнили. По характерным звукам Сойку, кажется, стошнило. Обжора, не теряя времени, продолжил атаковать. Весь перепачканный в крови монстра, он, словно древний демон подземелий, кромсал беззащитное брюхо своего старого врага. Судя по эмоциям Харна, такая же тварь когда-то давно чуть было не убила моего четвероногого друга. Бледняк, снова придя в себя, вяло зашевелился, но это была уже агония. Под ним быстро растекалась лужа вязкой крови. Харн больше не отпрыгивал в сторону. Его башка на мгновение нырнула внутрь здоровенной раны. Сильный рывок, неприятный хруст, и в довольной пасти обжоры вижу окровавленное сердце рептилии. Я обернулся. Сойка, прислонившись к стене, замерла, не дыша. В темно-изумрудных глазах неверие и шок. «Слушай», — как можно более спокойным голосом обратился я к ней. «Если хочешь получить трофеи, ты должна поторопиться. Бледняк скоро сдохнет».
«Ты маг?» — робко спросила Сойка.
Добив монстра, мы сидели на берегу и ждали, когда Харн насытится свежим мясом. Весь перепачканный в крови ящера, он будет настоящей приманкой для всех местных хищников. Придется потом загнать его в воду, благо в озере, где живет бледняк, больше никого нет. Воду эту лучше не пить, но помыться в самый раз.
Кстати, девушка купаться наотрез отказалась. Да и, откровенно говоря, скоро здесь будет не протолкнуться от падальщиков. Пора уносить ноги.
«Наверное», — пожав плечами, ответил я. «Хотя, если честно, мне до этого звания еще очень далеко. Но магический источник у меня есть, и несколько заклинаний тоже».
«Значит, маг», — утвердительно сказала Сойка и задала вопрос, ответ на который мне тоже был интересен. «Но если ты маг, тогда почему твои глаза не голубые?»
«Этого я не знаю. Хотя у меня была одна догадка. Думаю, причина в том, что я пользовался только радужными скрижалями. Но девушке об этом решил не говорить. Обжора тоже магическое создание, но у него глаза зеленые», — сказал я.
«Может, у зверей все по-другому», — предположила Сойка и вдруг радостно сказала. «Знаешь, это ведь здорово».
«Что именно?» — не понял я.
«Ну, твои глаза», — сказала девушка, а потом хлопнула себя по лбу. «Вот я дуреха, ты же потому и взял с меня клятву молчания».
«Верно», — усмехнулся я. «Лишнее внимание мне ни к чему».
«Правда, сильный маг тебя вычислит в два счета».
«Поверь, у меня нет намерений в ближайшее время встречаться с такими магами», — улыбаясь, возразил я.
«Хорошо», — сказала Сойка. «Допустим, с тобой все ясно. А что ты собираешься делать с твоим обжорой?»
Я взглянул на окунувшегося в воду Харна.
«О, это-то как раз не проблема. Когда придет время, сама все увидишь».
«Хрм», — сообщил навостривший уши обжора. «Все», — сказал я, поднимаясь с земли. «Нам пора. Скоро здесь будут падальщики».
Я стоял на вершине скалы и любовался закатом. В тот момент я искренне думал, что наблюдаю самое прекрасное и завораживающее зрелище в моей жизни. Гигантское огненно-красное светило, прощаясь с этим миром, уплывало в свои небесные чертоги. Оно словно ждало моего появления, дабы подарить перед уходом маленькую частичку своего тепла и света. Рядом, на небольшом булыжнике, примостилась Сойка. По ее бледным щекам текли слезы счастья и облегчения. Мы выбрались. Подземелья сжалились и все-таки выпустили нас. После боя с бледняком Харн вел нас еще два дня. Не считая нападения нескольких крыланов, звероцвета и двух випер, вынужден признать, это были самые спокойные дни за все то время, что я провел под землей. Сойка скакала от счастья. Столько эсок и скрижали она никогда еще не получала. Мы подсчитали. Только награда за бледняка покрывала большую часть ее долга. Жаль, ящер не был магическим. Вот бы девчонке повезло. Хотя ей и так грех жаловаться. Последние дни принесли ей больше денег, чем она себе могла представить. Вернет долг, и у нее еще останется приличная сумма. Дело за малым. Выгодно продать все трофеи. Налюбовавшись закатом, мы решили продолжить путь и заночевать уже где-то внизу. Пещерные коты — частые гости на поверхности, так что обжора никакого дискомфорта не ощущал. Он быстро отыскал довольно удобную тропу и уверенно вел нас, периодически предупреждая об опасных участках. «Ты узнаешь эти места?» — спросил Сойку, когда мы стояли на широком скальном карнизе и рассматривали вечернюю долину у нас под ногами. «Да», — кивнула она, — «вон та река — это Быструшка. Лес, что по правую руку, мы называем Белой рощей. Мы туда за березовым соком ходили».
«А там что?» — указал я на далекий столб черного дыма.
«Это Рыбинка, деревушка, где живет моя тетка Василина. Хотела предложить тебе идти к ней. Она живет одна, сможем остаться там на пару дней. Передохнем. Знаешь, как она готовит? М-м-м, пальчики оближешь».
«Я не против. Отдых нам не помешает. Да и по еде нормальный уже соскучился. Только меня смущает этот дым».
«Дым как дым», — отмахнулась девушка. «Опять чья-то изба сгорела. Осень в этом году сухая выдалась, вот и не доглядели».
Я осмотрелся. Выходит, шахтерский поселок остался у нас за спиной, и мы вышли с другой стороны Кривых гор. Остается надеяться, что в этих местах не встретим никого из старых знакомых. Когда оказались у подножья горы, была уже ночь. По обоюдному согласию решили идти, не останавливаясь. С таким проводником, как обжора, путешествие по лесу будет для нас легкой ночной прогулкой. Собственно, так оно было. Мы шагали по довольно широкой тропе и приглушенно переговаривались. В основном говорила Сойка. Эх, не ожидал, что она окажется такой разговорчивой. В подземельях старалась вести себя тихо. Она рассказывала о своей семье, сестрах, матери, непутевом, но по сути своей добром отце, о бывшем женихе, который перестал с ней разговаривать, как только узнал, что ее отдают в кабалу, о подругах, что отвернулись от нее.
«О, боги!» — восклицала она. «Какой же я была дурой тогда! Еще рыдала от обиды!»
«А сейчас ты не дура?» — усмехнулся я. Девушка, хохотнув, легонько хлопнула меня по плечу.
«Нет, сейчас я не дура. Знаешь, находясь последние дни в шаге от гибели, успела переосмыслить многое. Моя жизнь теперь будто бы начинается заново. Все неприятности, что случались до подземелий, кажутся такими мелкими и несущественными».
Вдруг идущий впереди Харн резко остановился, и мы, уже привыкшие к его манере, сделали то же самое.
«Что там?» — шепотом спросила взволнованная Сойка.
«Обжора чует смерть», — мрачно ответил я. «Там в роще несколько трупов».
«Что будем делать?»
«Много следов, но живых он не чует», — ответил я и предложил. «Надо взглянуть». Тошнотворный трупный запах мы ощутили уже на подходе к рощице, а спустя несколько минут обнаружили и сам источник. Это был разлапистый старый дуб, на ветвях которого покачивались повешенные. Пятеро, мужчины, без одежды. Самому старшему, думаю, лет 50. Самый молодой, совсем еще мальчишка.
«Разбойники?» — спросил я и обернулся к девушке. Но Сойка не ответила. Она стояла, зажав рот обеими руками, а из глаз рекой лились слезы.
«Ты их знаешь?»
«Это Михаль», — всхлипывая, указала она на мальчика. «Мы знакомы с ним с самого детства. А вон тот старик — это его отец. Они не разбойники. Они из Рыбинки. Простые люди. Кому понадобилось их убивать?»
Я, не зная, как поступить, сделал шаг вперед и несмело приобнял беззвучно рыдающую девушку. Говорить что-то не было смысла. Молча, успокаивающе стал гладить ее по волосам. Та, всхлипывая, прижалась ко мне всем телом, чувствуя, как рубаха на правом плече стала мокрой от слез.
«Послушай, Сойка», — тихо сказал я, — «мне очень жаль твоих друзей. Видят боги, я говорю чистую правду. Но им уже ничем не поможешь, они мертвы, а нам надо уходить. Долго оставаться здесь опасно».
Девушка подняла голову и отстранилась. «Мы их не снимем и не похороним?»
«Нет», — ответил я. «Мы не должны сейчас привлекать к себе внимание. А вдруг это сделали представители власти? Знаешь же сама, что снимать висельников без распоряжения запрещено. Но я тебе обещаю, что как только мы доберемся до ближайшей деревушки, сообщим обо всем местному старости».
«Обещаешь?» — вытирая слезы, спросила она.
«Обещаю», — кивнул я. «А теперь идем». К Рыбинке мы вышли уже к утру. Или, вернее, к тому, что от нее осталось. По пути деревья-виселицы попадались нам еще несколько раз, и каждый раз Сойка узнавала в ком-то своих знакомых или друзей детства. Женщин среди трупов не было, видимо, неизвестные уничтожали только мужчин. Мы шли по сгоревшей до основания деревушки и пытались понять, что здесь произошло. Постепенно добрались до центра, где когда-то стоял дом Сойкиной тетки.
«Она у тебя в центре деревни жила?» — удивленно спросил я. «Мне-то не забыть ту хибару, из которой старик Репей забирал девушку в услужение Бардану. А тут одинокая тетка живет в хоромах в центре деревни».
«Да»,
— кивнула она со слезами на глазах, осматривая черные головешки. «Все, что осталось от жилища Василины».
«Она была вдовой мельника».
«Хм. Мне почему-то вдруг подумалось, что зажиточная тетка могла бы и поспособствовать вызволению племянницы из кабалы. Но об этом я тактично промолчал». «А что там?» — я указал на длинный столб, что высился посреди небольшой площади.
«Там староста объявлял баронские указы».
«Видишь, там что-то висит». Заинтересованные, мы пересекли площадь и остановились в 5 шагах от столба. Неизвестным предметом оказался расколотый напополам деревянный щит, на уцелевшем умбоне которого был выгравирован скалящийся медведь, герб нашего барона. Но не это было важно. На самом щите черной краской был нарисован расправивший крылья ворон. Я тяжело вздохнул и опустил голову.
«Что это значит, Эрик?» — взволнованно спросила Сойка.
«А сама еще не догадалась?» — ответил я вопросом на вопрос. Похоже, молодой ворон привел все-таки обещанную армию наемников. И судя по тому, что я сегодня увидел, мы с тобой находимся прямо в тылу у этих головорезов. Конец первой книги. Продолжение следует. Thank you.